Три смерти. Рассказ. Глава первая. Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная, другая — горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волосы выбивались из-под полинявшей шляпки. Красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем. Быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка. На коленях ее лежал щенок. Ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякивание стекол. Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренно покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские, напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздражение и привычное страдание. Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко слались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета. «Опять?» — сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец солопа горничной, чуть-чуть прикасавшейся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками солоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтобы подсесть выше, но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной злой иронии. «Хоть бы ты помогла мне! Ах, не нужно! Я сама могу! Только не клади за меня свои какие-то мешки и сделай милость!» «Да уж, не трогай лучше, коли ты не умеешь!» Госпожа закрыла глаза и снова, быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матрёша, глядя на неё, кусала нижнюю красную губу, тяжёлый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошёл, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матрёша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась. — Что это? — спросила госпожа. — Станция, сударыня. — Что ж ты крестишься, я спрашиваю? — Церковь, сударыня. Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной. Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете. — Как вы себя чувствуете? — спросил доктор, щупая пульс. — Ну, как ты, мой друг, не устала? — спросил муж по-французски. — Не хочешь ли выйти? Матрёша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать. — Ничего. — То же самое, — отвечала больная. — Я не выйду. Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матрёша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота. — Или мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать? — слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна. — Никому им до меня дела нет. — прибавила она про себя, как только доктор тихим шагом, отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. — Им хорошо. — Так и все равно. — О, боже мой! — Ну что, Эдуард Иванович, — сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки. — Я велел погребец принести. «Вы как думаете насчет этого?»
«Можно», — отвечал доктор.
«Ну, что она?» — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови. «Я говорил, она не может доехать не только до Италии, до Москвы, дай бог, особенно по этой погоде. Так что же делать? Ах, боже мой, боже мой!» Муж закрыл глаза рукой. «Подай сюда!» — прибавил он человеку, вносившему погребец.
«Оставаться надо было», — пожав плечами, отвечал доктор.
«Да скажите, что же я мог сделать?» — возразил муж. «Ведь я употребил все, чтобы удержать ее. Я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах. Она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении, ведь это значило бы убить ее.
Да она уже убита. Вам надо знать это, Василий Дмитриевич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что же делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был, сколь возможно, спокоен.
Тут духовник нужен.
Ах, боже мой, да вы поймите мое положение. Напоминая ей о последней воле, пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра.
Все-таки
Попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, — сказал доктор, значительно покачивая головой. — А то дорогой может быть худо. «Аксюша! Аксюша!» — визжала смотрительская дочь, накинув на голову коцовейку и топчась на грязном заднем крыльце. «Пойдем ширкинскую барыню посмотрим. Говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают».
Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась. — Матушки! — сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. Какая была красавица чудная! Нынче что стало? Страшно даже. Видела? Видела, Аксюша?
Да, какая худая, — поддакивала Аксюша. Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Видишь, отвернулась.
А я еще видела. Как жалко, Маша!
Да и грязь же какая! — отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.
Видно, я страшна стала, — думала больная. Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь.
Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.
— Все один и тот же вопрос, — подумала больная, — а сам ест.
— Ничего, — пропустила она сквозь зубы. — Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду. Ты, Эдуард Иванович, тоже говорит. Не вернуться ли нам?
Она сердито молчала.
— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало. Мы бы и поехали все вместе.
— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.
— Что же делать, мой ангел? Невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась, я бы кончил дела, и детей бы мы взяли.
— Дети здоровы, а я нет.
— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой, тогда, по крайней мере, дома.
Что ж, что дома?
Умереть дома, — вспыльчиво отвечала больная.
Но слово «умереть», видимо, испугало ее. Она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.
— Нет, я поеду, — сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. — Боже мой! — За что же, — говорила она, — и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди также было больно и тесно. В небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными веселыми голосами, мазали и закладывали карету.
Глава вторая. Карета была заложена, но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело. Пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице. Кухарка возилась у печи. На печи в овчинах лежал больной.
«Дядя Хвёдор! А, дядя Хвёдор!» — сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному. — Ты чего, шабала? Федьку спрашиваешь? — отозвался один из ямщиков. — Вишь, тебя в карету ждут. — Хочу сапог попросить. — Свои избил, — отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. — Аль спит? — А, дядя Хвёдор! — повторил он, подходя к печи.
— Чего? — послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. — Дай и спить, брат.
— Ты чего?
Парень подал ковшик с водой.
— Да что, Федя, — сказал он, переминаясь, — тебе чай сапог новых не надо теперь. Отдай мне. Ходить чай не будешь.
Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог, и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь силами.
— Может, ты кому пообещал уже?
— сказал парень.
— Так, даром. Главное дело — мокреть на дворе, а мне с работой ехать. Я и подумал себе... Дай у Федьки сапог попрошу, ему чай не надо. Может, тебе самому надобно, ты скажи.
В груди больного что-то стало переливаться и бурчать. Он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.
Уж где надобны? Неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка, второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается. Даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости Господи, согрешения. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ли, в избу, в другую, или куда. Такие больницы, слышь, в городу есть. А то, ну, разве дело, занял весь угол, да и шабаш? Нет тебе простора никакого. А тоже чистоту спрашивают.
— Эй, Серега! Иди садись, господа ждут. — крикнул в дверь почтовый староста. Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами во время кашля давал ему знать, что хочет ответить.
— Ты сапоги возьми, Серега, — сказал он,
подавив кашель и отдохнув немного. — Только слышь, камень купи, как помру! — хрипя прибавил он.
— Спасибо, дядя. Так я возьму, а камень ей-ей куплю.
— Вот, ребята слышали, — мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.
— Ладно, слышали, — сказал один из ямщиков. — Иди, Серега, садись, а то вон опять старост бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.
Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете. — Эх, сапоги важные! — Дай помажу, — сказал ямщик с помазкой в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи.
— Даром отдал.
— Аль завидно,
— отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка.
— Пущай! — Эх, вы любезные! —
крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком, и карета, и коляска своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге. Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих. В избе до вечера приходили, уходили, обедали. Больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.
— Ты на меня не серчай, Настасья, — проговорил больной. — Скоро опростаю угол-то твой.
— Ладно, ладно. Что ж, ничего, — пробормотал Настасья. — Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.
Нутро все изныло. Бог ее знает что.
Небось, и глотка болит.
Как кашляешь?
Везде больно. Смерть моя пришла, вот что.
Ух-ух-ух-ух,
простонал больной.
Ты ноги-то укрой, вот так, — сказала Настасья,
по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи. Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек 10 ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.
«Чудно, что-то я нынче во сне видела», — говорила кухарка в полусвете, потягиваясь на другое утро. «Вижу я, будто дядя Хвёдор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, — говорит, — Настя, я тебе подсоблю». А я ему говорю: «Куда уж тебе дрова рубить?» А он как схватит топор, да и почнет рубить, и так шибко-шибко, только щепки летят. «Что ж, — я говорю, — ты ведь болен был?»
«Нет, — говорит, — я здоров».
«Да как? Замахнется!» На меня страх и нашел. «Как я закричу!» И проснулся.
«Уж не помер ли?»
«Дядя Хвёдор!»
«А, дядя!»
Федор не откликался.
«И то? Не помер ли?
Пойти посмотреть?» — сказал один из проснувшихся ямщиков.
Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.
— Пойти смотрителю сказать. — Кажись, помер, — сказал ямщик.
Родных у Федора не было, он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей. И Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора. Глава третья. Пришла весна. По мокрым улицам города между навозными льдинками журчали торопливые ручьи. Цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли. Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека. На одной из главных улиц перед большим барским домом была постелена свежая солома. В доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу. У затворенных дверей комнат стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахиле. В углу в вольтеровском кресле лежала старушка, мать больной, и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его. Другая чем-то отерла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову. «Ну, Христос с вами, мой друг», — говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери. «Она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней. Уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же». Он хотел уже отворить ей дверь, но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой. «Вот теперь, кажется, я не заплакана», — сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее. Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке, но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась. — Боже мой! Боже мой! — сказал муж. — Что делать? — вздыхая, сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись кверху и опустились. «И матушка тут!» — почти с отчаянием сказал муж. «Она не вынесет этого. Ведь так любить ее, как она, я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда». Священник встал и подошел к старушке. «Точно-с! Материнское сердце никто оценить не может, — сказал он. — Однако Бог милосерд. Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота. «Бог милосерд!» — продолжал священник, когда она успокоилась немного. «Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны. И что же? Простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василию Дмитричу, можно бы испытать. По крайности, утешение для больной бы было. Для Бога все возможно».
«Нет, уже ей не жить, — проговорила старушка, — чем бы меня, а ее Бог берет».
И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее. Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты. В коридоре первое лицо, встретившее его, был 6-летний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.
— Что ж, детей-то не прикажете к мамаше сводить? — спросила няня.
— Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.
Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.
— Это она будто бы вороная, папаша! — прокричал мальчик, указывая на сестру.
Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье. Больная в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину. — Ах, мой друг, — сказала она, неожиданно перебивая ее, — не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго. Я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, даже, наверное, была бы здорова. Это все ему говорили. Ну, что же делать? Видно, Богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это. Но, надеюсь, на милость Бога. Всем проститься должно быть, всем проститься. Я стараюсь понять себя, и на мне было много грехов, мой друг, но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпением свои страдания. Так позвать батюшку, мой друг, вам будет еще легче, причастившись. — сказала кузина. Больная нагнула голову в знак согласия. — Боже, прости меня, грешную! — прошептала она. Кузина вышла и мигнула батюшке.
— Это ангел! — сказала она мужу с слезами на глазах. Муж заплакал. Священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо.
Через 5 минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы. — Слава Богу, они спокойнее теперь, — сказал он, — желают вас видеть. Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.
— Поздравляю тебя, мой друг, — сказал муж. — Благодарствуй. Как мне теперь хорошо стало! Какую непонятную сладость я испытываю!
— говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах.
— Как Бог милостив, не правда ли?
Он милостив и всемогущ. И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ. Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа. «Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу», — сказала она слабым и недовольным голосом. Муж, вытянув шею, покорно слушал ее. «Что, мой друг?» «Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают. Есть простые лекарки, они вылечивают. Вот батюшка говорил, мещанин, пошли». «За кем, мой друг?» «Боже мой, ничего не хочет понимать!» И больная сморщилась и закрыла глаза. Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала. «Не плачь, не мучь себя и меня», — говорила больная. «Это отнимает у меня последнее спокойствие». «Ты ангел», — сказала кузина, целуя ее руку. «Нет, сюда поцелуй. Только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!» В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос мерным голосом читал песни Давида. Яркий восковой свет в высоких серебряных подсвечниках падал на бледный лоб усопший, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота. «Сокроешь лицо твое, смущаются», — гласил псалтырь. «Возьмешь от них дух, умирают, и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются и обновляют лицо земли. Да будет Господу слава вовеки». Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничего не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти? Глава четвертая. Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека. «А грех тебе будет, Серега!» — говорила раз кухарка на станции, — коли ты Хвёдору камни не купишь. — То, — говорил, — зима, зима. А нынче что ж, слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить. Не купишь — еще раз придет. Душить станет.
— Душу я разве отрекаюсь? — отвечал Серега. Я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю, я не забыл. Да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю. Ты бы хоть крест поставил, вот что, — отозвался старый ямщик. — А то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.
— Где его возьмешь, креста? Из полена не вытешишь.
— Ну что говоришь-то? Из полена не вытешишь. Возьми топор, да в рощу пораньше сходи, вот и вытешишь.
Ясенку ли, что ли, срубишь? Вот и голубец будет. А то поди еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я на медне вагу сломал. Новую вырубил, важную. Никто слова не сказал.
Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу. На всем лежал холодный матовый покров, еще падавший неосвещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелесты по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук, и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево. Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями. Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле к небу, туман волнами стал переливаться в лощинах. Роса, блестя, заиграла на зелени. Прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое. Сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво, зашевелились над мертвым, поникшим деревом.